Категория программы 16+.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Всем слушателям радио Гомель Плюс добрый день. С вами Катя Калента. Это программа «Жизнь здоровых людей». Я, честно признаться, долго думала, на какую тему сегодня пообщаться, и решила, что сегодня я расскажу о строении и функции человеческого глаза, а также тут добавлю часть те заболевания, которые часто встречаются, что касается глаз, ну и немножечко о профилактике и о лечении, куда же без этого. Поэтому сегодня смотрим внимательно за эфиром, так сказать. Сегодня все о человеческом глазе. Итак, человеческий глаз – это орган со сложной структурой, которая позволяет нам получать почти 90% сведений об этом мире. Основная задача глаза – это передать зрительному нерву конкретное изображение. Глаз имеет особое строение, не похожее на другие органы. Он состоит из периферической, проводниковой и центральной частей. У каждой этой части, у каждого слоя свои функции, свойства и предназначение. Немножечко про строение, поскольку картинку вам показать не смогу, попробую описать так, чтобы было понятно не через глазки, а через ушки. Глазные яблоки расположены в глазницах, которые надежно защищают их от различных травм. Движение яблок происходит за счет 6 наружных мышц, которые закреплены на склере и костной ткани. Поверхность органа регулярно увлажняется благодаря слезам, которые производятся слезной железой и образуют специальную пленку, которая создает барьер для защиты от внешних факторов. Кстати говоря, в структуре слезы, когда мы плачем от радости, либо от чего-то плохого, либо когда просто наш глаз увлажняется слезами, они оказываются разные. Итак, продолжим. Переднюю часть глаза также защищают веки, которые предотвращают попадание на нее микробов, пыли и загрязнений в больших количествах. Для этого, кстати, нам нужны и ресницы. Так, к слову. Оболочки. Глазное яблоко имеет несколько оболочек, каждая из которых выполняет особую функцию. Такая оболочка, как конъюнктива, полностью прозрачная. Это внешняя оболочка, она обеспечивает нормальное движение глазных яблок. Фиброзная оболочка, она в основном состоит из склеры, то есть плотного слоя, который обеспечивает защиту органа и выполняет опорную функцию. Передняя часть фиброзной оболочки называется роговица. Это наиболее чувствительная ее область, которая является еще оптической преломляющей средой. Сосудистая эта оболочка обеспечивает нам нормальное кровоснабжение органа зрения и тропику структур, расположенных внутри глаза. И сетчатая – это внутренняя оболочка, которая представляет собой многослойную ткань, состоящую из нервов. В сетке находится макула, она отвечает за центральное зрение. Сосудистая оболочка, кстати, в свою очередь состоит из нескольких элементов. Хориде – это она выполняет тропическую функцию, тесно контактирует с сетчаткой и склерой. Целлярное тело – это нейромышечный элемент, который способствует естественному увлажнению органа, а также радужка, элемент, который отвечает за оттенок глаз. В центре радужки находится зрачок, который ограничивает количество лучей света, воспринимаемых человеком. Камера. Глазное яблоко имеет две заполненные жидкостью камеры, которые в норме, тесно связаны друг с другом через зрачок. Их основная задача – это приведение внутриглазных тканей в нормальное состояние и участие в проведении световых лучей до сетчатки. Передняя камера находится прямо за роговицей, а задняя расположена за радужкой. За счет регулярного образования тока жидкости обе камеры имеют одинаковый объем. Образование жидкости происходит в задней камере, а затем она оттекает в дренажную систему, расположенную в передней. Вот такой непростой наш глаз. Что касается оптических структур, глаз воспринимает объекты при помощи вот тех самых оптических структур, которые реагируют на картинку и проводящих лучи света. Именно от состояния тех самых оптических структур и зависит качество зрения. Роговая оболочка, по сути, является еще и линзой, которая отвечает за пропуск и преломление лучей света. Хрусталик фокусирует световые лучи и отвечает за их трансформацию в нервный импульс. А водянистая влага и стекловидное тело также обладают свойствами преломления от их прозрачности или, наоборот, помутнения зависит качество зрения, то есть то, насколько четким человек видит очертания предметов. Успели добраться мы в первом блоке до основных функций, у нас есть время еще о них поговорить. Центральное зрение – это первая функция. Задача этой функции – воспринимать мелкие предметы и детали. Именно по этому показателю офтальмологи определяют общую остроту зрения. Для диагностики используются те самые таблицы с графическими элементами разных размеров. Я думаю, многие обращали внимание, что для взрослых это буковки, а для детей такие то ли буквочки S, то ли кружочки с вот не до конца сделанными окружностями. Периферическая функция, она формирует поле, видимое глазу при неизменном направлении взгляда. При помощи данной функции человек может ориентироваться в пространстве, а также видеть объекты, которые попадают в крайние зоны охвата. То есть, когда мы в центр смотрим, мы еще понимаем, что у нас по бокам происходит. Цветовая функция – это способность органа зрения воспринимать различные цвета и оттенки. Думаю, тут логично, тут понятно из названия. Цвета делятся по длине волн. Излучения бывают длинноволновыми, это оттенки красного спектра, средневолновыми, зелено-желтый спектр и коротковолновыми. Это фиолетовый, голубой и синий. И если глаз нормально воспринимает все три спектра, то он способен воспринять и множество промежуточных оттенков, которые возникают при смешивании основных трех цветов. Световосприятие. Эта функция позволяет воспринимать и различать яркость лучей света. Нарушение световосприятия является патологией, может быть ранним признаком различных болезней. Поэтому мы здесь в любом случае, если понимаем, что с нашим глазом что-то не то, мы обращаемся к окулисту. Все очень просто. Бинокулярная функция. Бинокулярное зрение отвечает за четкое восприятие одного объекта обоими глазами сразу. Эта функция работает благодаря корковому отделу анализатора. Полное развитие бинокулярной функции, кстати, происходит к 6-15 годам. И чтобы бинокулярное зрение сформировалось правильно, должны быть соблюдены некоторые условия. О них я тоже расскажу. Первое из них – это симметричная расположенность органов зрения. Также свободное движение глазодвигательных мышц при нормальном мышечном тонусе должен обеспечиваться параллельное расположение зрительных осей при проецировании лучей на центральную область сетчатки. То есть мы одновременно глазами двигаем без какого-либо расфокуса. Также есть еще одно условие. Равная величина рассматриваемого объекта в обоих глазах. И нормальное функционирование сетчатки, зрительного нерва и проводящих путей. И чтобы убедиться, что все зрительные функции развиваются правильно, важно с раннего возраста регулярно посещать офтальмолога. Врач будет отслеживать все процессы, их развитие, развитие зрительных функций и при необходимости своевременно проведет коррекцию, которая позволит избежать различных патологий. Почему нарушается корректное выполнение зрительных функций? Существует несколько факторов, которые могут оказать негативное влияние на работу зрительных функций. Я начну о них рассказывать до музыкальной паузы. Я думаю, еще успею, а дальше продолжим. Итак, первое. Отсутствие регулярных консультаций у окулиста. Зрение нужно проверять раз в год. Это нужно делать, чтобы вовремя предотвратить развитие заболеваний или оценить эффективность проводимого лечения. Также здесь можно выделить неправильное использование или некорректный подбор контактных линз. В линзах нельзя спать, также в них нельзя ходить дольше, чем указано в инструкции каждой модели. Также нельзя самостоятельно выбирать средства коррекции, это должен делать только офтальмолог и по его рецепту. Не реже раза в год нужно проходить повторную диагностику, чтобы вовремя сменить линзы, если острота зрения изменилась. А об остальных функциях и о многом еще другом, что касается нашего глаза, расскажу уже после музыкальной паузы.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
До музыкальной паузы мы начали говорить о том, почему же нарушается корректное выполнение зрительных функций. Почему мы видим хуже, простыми словами. Итак, еще одна, собственно, еще один фактор, влияющий на это неправильное распределение света. Качественное освещение во время чтения, рисования, любой другой работы очень важно для здоровья глаз. Поэтому подумайте об этом. очень ответственно. Отсутствие солнечных очков. Регулярное воздействие солнечных лучей может спровоцировать серьезные заболевания глаз, поэтому важно использовать солнцезащитные линзы со специальным покрытием, которые блокируют УФ-лучи. Это особенно актуально в горах, также в регионах с большим количеством солнечных дней. Да, это лето как будто бы говорит, что там не обязательно солнечные очки, но тем не менее о корректных именно солнечных очках нужно подумать каждому. Неправильное питание, как неожиданно, да? Важно питаться полноценно, поскольку при недостатке необходимых витаминов возможна ранняя дегенерация сетчатой оболочки и развитие катаракты. Как же сохранить глаза здоровыми? Довольно непростая задача на самом-то деле, тем более с нашим ритмом жизни людей, которые живут в 21 веке. И в медицинском справочнике можно найти более 100 различных глазных болезней. Буду описывать самые распространенные сегодня, потому что времени эфирного у меня не хватит, а вы заскучаете, если я уже начну это делать. Первое. Нарушение рефракции. Нарушение рефракции или рефракционные ошибки, то есть аномалии, это различные нарушения зрения, связанные с неправильным преломлением света в глазу. В норме преломленные лучи попадают на сетчатку. От нее по зрительному нерву передается зафиксированное изображение в мозг, и мы видим четкую картинку. При различных изменениях в этом процессе преломление изображения будет нечетким, неточным. Нарушения рефракции наиболее распространены, и по разным экспертным оценкам к 2050 году около 50% населения планеты нашей будут иметь такие проблемы со зрительными функциями. Многие из них можно излечить на ранней стадии, вот поэтому к специалисту нужно проходить на диагностику. Ну и, собственно, опишу самые распространенные нарушения рефракции, то есть заболевания, которые связаны именно с этим. Первое из них – это близорукость, она же миопия. При близорукости, вот если кто, как и я, на самом-то деле, каждый раз почему-то забывал, близорукость – это мы видим вдали плохо, а вблизи хорошо или наоборот, вот буду рассказывать. При близорукости ухудшается зрение вдаль, то есть становится трудно рассмотреть удаленные объекты. Также происходит из-за того, что лучи света преломляются перед сетчаткой. Неправильная фиксация может быть связана с переизбытком преломляющей оптической силы или удлиненной формой глазного яблока. Основные симптомы здесь – это ухудшение зрения вдали и, возможно, вблизи, быстрая утомляемость глаз и головные боли. Как же происходит лечение? Все очень просто. Коррекция с помощью очков или контактных линз. Даже при небольшом ухудшении зрения специалисты рекомендуют использовать средства коррекции, чтобы не уставали глаза и не прогрессировала близорукость. А при отсутствии лечения миопии ведет к тяжелому заболеванию, отслоению сетчатки. Подобранные очки, контактные линзы специалистам, они минимизируют подобные риски. Далее, самое распространенное здесь – это дальнозоркость. Ее называют также гиперметриопия. При дальнозоркости в первую очередь ухудшается зрение вблизи. То есть не видим текста в книге, в телефоне, на цифровых других различных устройствах. И проблема возникает из-за преломления сетчатки, точнее света, за сетчаткой. Если до этого мы говорили перед сетчаткой, то здесь уже за сетчаткой. В этом случае либо ослаблена преломляющая сила, либо форма глазного яблока меньше, чем нужно. Основные симптомы здесь – это снижение зрения вблизи, боль в глазах, быстрая зрительная утомляемость и головные боли. Здесь лечение точно такое же, как и было ранее. Коррекция с помощью очков для чтения. Ну, здесь уже, конечно, другие линзы будут подбираться. Здесь так называемые очки для чтения. Или постоянное ношение контактных линз. Астигматизм. Также распространенное заболевание, и при астигматизме изображения искажаются и двоятся в любом расстоянии, на любом. При таком нарушении зрения происходит преломление света одновременно в разных точках, перед сетчаткой, на ней и за ней. Иногда в одном глазу возможно сочетание зрения, так сказать, как они в простонародье называются, на плюс и минус. Астигматизм развивается из-за неровной поверхности роговицы в результате ее повреждений, из-за травмы либо болезни, например. Данное нарушение зрения может передаваться, кстати, по наследству. Основные симптомы здесь – это искажение и двоение зрения вдаль и вблизи, путаница похожих букв, быстрая утомляемость глаз, рези, жжение в глазах и головные боли. Лечение, коррекция очками и с астигматическими, их также еще называют цилиндрическими линзами или топическими контактными линзами. Далее в этой категории еще рассматривают заболевание пресбиопия. Это так называемая возрастная дальнозоркость. Обычно развивается после 40 лет, не хватает здесь четкости вблизи при чтении, либо работе с гаджетами. Приходится вытягивать руку, чтобы прочитать текст. Я думаю, многие такое наблюдали. Ну, либо отодвигаться от монитора, то есть чуть-чуть отдалиться от текста, чтобы понять, что же все-таки там написано. Изменение зрения связано с потерей эластичности хрусталика. Он больше не может обеспечивать нормальное переключение взгляда с дали на ближнее расстояние и удерживать вот этот фокус вблизи. Основные симптомы здесь, понятно, это ухудшение зрения вблизи. Что касается лечения, коррекция прогрессивными или офисными очками или мультифокальными контактными линзами. Они помогут нам четко видеть все на всех расстояниях. Специалисты рекомендуют людям после 35-40 лет проходить диагностику зрения не менее одного раза в год. Дальше у нас по плану заболевание роговицы. Роговица – это прозрачная оболочка, еще раз напомню, сферической формы на передней части глазного яблока, которая участвует в процессе преломления света. Различные травмы либо заболевания способны повредить рельеф роговицы, что влияет на качество зрения. И наиболее частые заболевания роговицы, которые диагностируются врачами, это кератит и кератоконус. Конечно же, я о них тоже расскажу. Кератит – это воспаление роговицы, которое возникает из-за инфекции, травм или аллергии. Возможно, ее повреждение контактными линзами. Даже обычно так бывает при несоблюдении режима ношения или ухода за глазами, за контактными линзами. То есть где-то что-то мы неправильно носим. Особенно, я думаю, кстати, в зоне риска люди, которые очень сильно любят носить линзы для изменения цвета глаз. Тоже лучше, наверное, таким не увлекаться прям уж очень и очень сильно. Основные симптомы кератита – это покраснение склеры, то есть белой оболочки глаза, боль и раздражение, чувствительность к свету, слезотечение, ощущение песка или другого инородного тела в глазу, ухудшение или замутнение зрения. Как же происходит лечение? Необходимы лекарственные препараты в зависимости от причины тяжести заболевания. То есть где-то это антибиотики, где-то антимикотики, антигистаминные лекарства. То есть все зависит, так сказать, от раздражителя, из-за которого все произошло. Ну, либо какие-то другие лекарственные средства. Опять же, никакого самолечения. Те самые лекарственные средства назначит врач. И заболевание в этой категории кератоконус. Это заболевание, которое оно характеризуется изменениями формы роговицы с нормальной округлой на конусообразную. К деформации приводит ее истончение, и причины этого заболевания, они на самом деле не до конца изучены, и его развитие может быть связано с разной комбинацией факторов, например, с гормональными какими-то заболеваниями, воспалительными процессами, травмами глаз, аллергиями и другими болезнями. Основные симптомы здесь – это быстрое ухудшение зрения, сильный астигматизм, светочувствительность, нарушение сетчатого зрения, то есть плохо видно в условиях слабого освещения, частая смена очков и сложность их подбора в принципе, когда просто невозможно добиться полноценной остроты зрения. По поводу лечения, здесь есть несколько стратегий, которыми пользуются врачи для того, чтобы нормализовать зрение, когда поставлен именно такой диагноз. На ранних стадиях помогут очки или контактные линзы, которые возвращают хорошее зрение. При значительном выпячивании роговицы понадобятся жесткие склеральные линзы, которые не контактируют с ней и опираются на склеру. Для замедления заболевания рекомендуют кросслинкинг. Это процедура, которая укрепляет коллагенные волокна роговицы. Но, опять же, это все назначает врач. В тяжелых случаях может потребоваться даже трансплантация роговицы. Поэтому, когда мы говорим о заболевании глаз, да, любых, в принципе, если что-то почувствовали, что-то поняли, сразу мы бежим к врачу. На ранних стадиях лечить, конечно же, проще. Ну и не забываем про то, что надо к врачу обращаться в принципе раз в год для того, чтобы проверять, что все хорошо. Возьмем небольшую музыкальную паузу и вскоре продолжим.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Что ж, продолжу рассказывать о самых распространенных заболеваниях глаз. Далее у нас по списку группа заболеваний конъюнктивы. Конъюнктива покрывает внутреннюю поверхность век и переднюю часть глазного яблока. Она похожа на тонкую прозрачную пленку, которая выполняет защитную и увлажняющую функцию. Наиболее частые заболевания здесь это диагностируется конъюнктивит и птеригий. Я думаю, с конъюнктивитом хоть раз в жизни большинство людей сталкивались. Для заболевания здесь характерно воспаление конъюнктивы разного происхождения. Может быть, бактериальные, вирусные, аллергические или ее повреждения, в принципе, просто конъюнктивы отсюда. На самом-то деле, по поводу самолечения сразу отсюда, ведь и разные способы лечения. Основные симптомы – покраснение, зуд, жжение и выделение из глаза, отечность век. Лечение. Рекомендации зависят все-таки от причин заболевания. Для устранения конъюнктивита могут потребоваться, возможно, антибактериальные, возможно, противовирусные или антигистаминные препараты. Отсутствие лечения чревато, кстати, осложнениями, поэтому не надо все на авось спускать, потому что может ухудшиться зрение с переходом воспалительного процесса на другие оболочки глаза, развитие кератита, воспаление радужной оболочки и другие невеселые заболевания. Вообще, в принципе, таких не существует, поэтому при подозрении на конъюнктивит стоит все-таки проконсультироваться с врачом. А также, я обозначала ранее, это птеригии. Это заболевание, при этом заболевание разрастается и утолщается конъюнктива в сторону роговицы. Обычно птеригия возникает из-за длительного воздействия ультрафиолетовых лучей. Вот опять же, почему нам нужны очки специальные. Нахождение в пыльных помещениях или при синдроме сухого глаза. Разрастание конъюнктивы вызывает дискомфорт в глазах, ухудшает качество зрения. И основные симптомы, которые здесь можно определить, это появление на роговице сосудистой ткани, тянущейся от уголка глаза, покраснение и сухо-слизистой оболочки, а также ухудшение зрения. Лечение. Здесь нужен комплексный подход, то есть увлажняющие капли для устранения сухости глаз, ношение солнцезащитных очков, хорошо подобранных, хирургии, это уже при сильном разрастании ткани по роговице, влияющим на остроту зрения. Для предупреждения птеригии следует все-таки носить солнцезащитные очки или поляризационные очки для защиты от ультрафиолета и бликов, потому что сейчас у всех модно солнцезащитные крема везде наносить и правильно наносить. А вот по поводу защиты глазного яблока мы пока почему-то еще не думаем. Хотя, ну, солнцезащитные крема, конечно же, не демонизирую вообще ни разу. Их действительно нужно наносить. Но нужно наносить правильно, исходя из инструкций, и не забывать про все открытые участки. Дальше. Категория, группа – это заболевания век. Веки также подвержены различным заболеваниям. Обычно они возникают из-за плохой гигиены. Это вот когда девочки нам лень по вечерам косметику смывать, в том числе. Надо все-таки это делать. Буду пугать. Специалисты рекомендуют внимательно относиться к уходу за веками, выполнять массаж и чистку. И, кстати говоря, выполнять массаж и чистку нужно чистыми руками, так слово. Наиболее частые заболевания век распространены такие, как блефарит и нарушение положения края век, то есть заворот или выворот. Да, и такое тоже встречается. Первое из них – это блефарит. Это воспаление век. Причина заболевания это может быть, как обычно, разное. Это бактериальное или, например, паразитические инфекции, расстройство работы сальных желез или аллергия. Основные симптомы – это покраснение, зуд век, выделение и корочки по краю век, выпадение ресниц, ощущение сухости и песка в глазах. Здесь такое лечение. Специалисты назначают лекарственные мази и капли для глаз, а также рекомендуют делать теплые компрессы и массаж век для улучшения работы сальных желез. Если вы стали замечать частое покраснение глаз и зуд век, обратитесь к врачу, пожалуйста. На ранней стадии заболевание лечится быстрее и меньше дает осложнений. Что ж такое заворот и выворот век? Я думаю, вы себе уже представили в своей голове, а я расскажу. Когда веко заворачивается внутрь, такую аномалию называют энтропионом. А когда наружу, эктропионом. Все очень просто. Обычно заболевания развиваются из-за ослабления мышц и связок века, различных повреждений и реже являются врожденными особенностями. Оба состояния опасны занесением инфекции в глаза. При энтропионе возможны травмы роговицы. Основные симптомы... эстетический дефект века. Это, ну, я думаю, это сложно будет не заметить. Также здесь выделяют боль и покраснение в глазах, сухость и слезоточение. Лечение здесь у врачей такое. Пластика века, та самая блефаропластика. Не как косметическая процедура, а как лечение заболевания. Что касается заболеваний сетчатки, то как минимум я напомню, что такое сетчатка, а потом расскажу о самых, так сказать, популярных заболеваниях, распространенных. Сетчатка – это слой светочувствительных клеток, которые участвуют в процессе передачи изображения в мозг. Благодаря ей мы видим их четкими, эти самые изображения, и цветными. Когда нарушается структура сетчатки, ухудшается зрение, сужаются его поля, становится трудно видеть в условиях слабого освещения и снижается цветовосприятие. Существует более 50 заболеваний, связанных с патологией сетчатки. Столько я не расскажу, расскажу о самых распространенных. Возрастная макулярная дегенерация. Это заболевание развивается из-за возрастных изменений сетчатки, как уже понятно из-за названия. Нарушается работа макулы, также его называют желтое пятно. Это участок, отвечающий за центральное зрение, световосприятие, контраст, контрастность изображения. На ускоренное развитие возрастной макулярной дегенерации могут влиять вредные привычки и неблагоприятная экология. Поэтому по поводу экологии, конечно, мы вот прямо здесь сейчас повлиять не можем, а вот по поводу вредных привычек мы можем на них повлиять. Выделяют две формы возрастной макулярной дегенерации. Первая – это сухая, при которой появляются желтые отложения. Называют их также друзы, подмакулы. Заболевание может развиваться постепенно, в течение нескольких лет, поэтому его, в принципе, можно отследить. Не пропускайте, если что-то у себя заметили, сразу к окулисту. И вторая форма – это влажная форма. Она более агрессивная, характеризуется появлением патологических, их также называют неполноценных кровеносных сосудов сетчатки. И поскольку они непрочные, происходит утечка жидкости, что со временем приводит к кровоизлиянию и отеку сетчатки. Сразу, наверное, тоже не стоит пугаться, если это где-то разово, просто вы перенервничали, какой-то стресс или что-нибудь еще. Но если вы на постоянке обращаете на это внимание, то, конечно, лучше обратиться к врачу. Основные причины здесь это, точнее, симптомы, это снижение зрения, стакомы, это слепые и пустые пятна в поле зрения, искажение прямых линий, они становятся какими-то изогнутыми, волнистыми, а также ухудшается цветовосприятие. Какое лечение здесь? Рекомендуется лечение здесь, зависит все-таки от формы. Лечение сухой формы макулярной дегенерации направлено на замедление и контроль заболевания. Врачи назначают комплексы витаминов, рекомендуют носить солнцезащитные очки для защиты от ультрафиолета и регулярно проходить осмотры. А для лечения влажной формы заболевания назначают интравитированные инъекции, которые замедляют рост патологических тех самых сосудов, или лазерную коагуляцию, чтобы предотвратить кровоизлияние из сетчатки. Опять же, это все назначает врач. Возрастная молекулярная дегенерация, кстати, опасна при длительном отсутствии лечения. То есть мы видим симптомы, но почему-то ничего с этим не делаем. И сейчас вкратце чуть-чуть напугаю, потому что наше здоровье иногда пока нас не напугает, мы ничего с этим не делаем. Расскажу. Отсутствие симптомов заболевания, возрастная макулярная дегенерация, она опасна длительным отсутствием симптомов заболевания. Вот поэтому нужно к врачу обращаться. Поэтому, собственно, ежегодный осмотр, и особенно важна диагностика людям, у которых есть в анамнезе другие заболевания глаз или родственники с возрастной макулярной дегенерацией, для того, чтобы это заболевание точно не пропустить. И в скором времени, после определения диагноза, назначить соответствующее лечение. Продолжим после небольшой музыкальной паузы. У меня еще есть что вам рассказать, поэтому послушаем музыку, и я к вам вернусь.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Продолжим. Так, до музыкальной паузы начала рассказывать о заболеваниях сетчатки, часто встречающихся. Тут также выделяют диабетическую ретинопатию. Понятное дело, что с каким заболеванием она связана. Диабетическая ретинопатия возникает на фоне диабета, повышенного уровня глюкозы в крови. Развитие заболевания начинается с нарушения питания сетчатки из-за закупорки капилляров и оттока жидкости в кровеносные сосуды. На фоне недостаточной микроциркуляции циркуляции может возникнуть отек, а также рост новых неполноценных сосудов, которые опасны кровоизлиянием в сетчатку, о чем говорила до музыкальной паузы. И уже как следствие ее отслоение от сосудистой оболочки. Основные симптомы здесь – это движущиеся мушки, пятна или так называемые червячки перед глазами, искажение линий и контуров объектов, боль, дискомфорт в глазах, постепенное или резкое ухудшение зрения. Иногда диабетическая ретинопатия долго развивается, и причем бессимптомно. Лечение здесь – это все-таки контроль сахарного диабета, проведение интравитреальной инъекции или лазерной коагуляции в зависимости от тяжести заболевания. Далее в этой категории рассматривают такое заболевание, как отслоение сетчатки. Это одно из опаснейших заболеваний. Сетчатка отделяется от сосудистой оболочки глаза и перестает получать питание. Сначала отслойка ведет к ухудшению зрения, а без лечения к полной потере зрения. Причина отслоения сетчатки может стать, например, высокая степень миопии, из-за которой она сильно натягивается и отделяется от сосудистой оболочки. Это вот в самом начале программы о миопатии говорила, о миопии, точнее, говорила, и вроде бы с одной стороны, ну и что, ничего страшного, что там вблизи, вдалеке особо хорошо видеть не буду. Ну вот к чему это может привести. Нередко к заболеванию ведет еще и возрастное изменение стекловидного тела, которое придает форму глазу. Оно деформируется, натягивает сетчатку, что ведет к ее отслоению. Причины заболевания также могут стать травмы глаз. Основные симптомы здесь – это внезапное появление плавающих мушек, линий или вспышек света в виде молний перед глазами, сужение поля зрения, ощущается затемнение в боковом зрении. Также ощущение, что глаз видит хуже другого, один глаз. Рекомендуются здесь хирургические методы лечения, опять же, их назначает врач, это мы помним. Несколько методов, два в частности. Рекомендуется одних это витриоретинальная хирургия или хирургия, точнее, методом витриктомии. Это удаление стекловидного тела. Благодаря операции сетчатка возвращается на место, а опустевшее пространство заполняется искусственным веществом. И также еще один метод – это лазерная коагуляция. Сцепление сетчатки с сосудистой оболочкой с помощью лазерного луча. Еще одно заболевание, часто встречающееся, это глаукома. Это группа заболеваний глаз, для которой характерно повышение внутриглазного давления, нарушение оттока внутриглазной жидкости, а также снижение зрения и изменения в сетчатке и зрительном нерве. По разным классификациям к ней относят десятки общеразличных заболеваний. Глаукома опасна тем, что обычно проходит бессимптомно, поэтому незаметно, но необратимо происходит значительное повреждение зрительного нерва и сетчатки. В группе наибольшего риска оказываются люди после 40, у которых в этом возрасте вообще много чего меняется в организме, в том числе и глаза могут пострадать. Специалисты поэтому рекомендуют, что правильно, дети, проходить осмотр один раз в год. Диагностика потому как поможет вовремя обнаружить опасное заболевание. Симптомы глаукомы, которые можно уже заметить, когда заболевание развивается, это ухудшение периферического зрения, оно же боковое зрение, сужение полей зрения, ощущение затуманенности в глазах, более трудная адаптация к темноте, а также боли и дискомфорт в глазах. Ну а лечение зависит от стадии заболевания. На раннем этапе это внутриглазное давление помогает снизить капли для глаз. Для улучшения тока жидкости применяют лазерную терапию, а для создания нового пути оттока внутриглазной жидкости проводят хирургию. Дальше группа заболеваний – это заболевание хрусталика. Хрусталик – это прозрачная внутриглазная структура, которая помогает фокусировать свет на сетчатке и тем самым получать четкие изображения. В процессе преломления он изменяет свою форму, чтобы мы могли четко видеть окружающий мир на разных расстояниях. С возрастом или из-за повреждения хрусталик утрачивает свою гибкость или мутнеет. Поэтому передача изображений становится неточной. Здесь заболевания, которые выделяют частое заболевание, это катаракта, это потеря прозрачности хрусталика, что приводит к ухудшению зрения. Заболевание передается, кстати, по наследству, может развиваться из-за постоянного воздействия ультрафиолетовых лучей в результате диабета или травм глаз. Основные симптомы здесь – это ощущение пелены перед глазами, снижение зрения, особенно в темное время суток, появление эффекта ореола вокруг источника света, ухудшение восприятия цветов, контрастности и четкости изображения. Что касается лечения, то от тяжести заболевания оно зависит. На ранней стадии возможна коррекция очками или контактными линзами. При сильном помутнении хрусталика рекомендуют хирургию, удаление катаракты. Ее выполняют методом фокоэмульсификации, то есть заменяют натуральный хрусталик на искусственный. И в качестве профилактики катаракты специалисты рекомендуют ежегодно проходить медицинский осмотр, особенно людям после 40. В этом возрасте риск заболевания многократно возрастает. Итак, при всем том, что я сегодня рассказала, какие же можно сделать выводы? Выводы вот какие. Соблюдение мер профилактики, таких как забота о гигиене век, ношение солнцезащитных очков, правильно, хорошо подобранных, регулировка зрительной нагрузки, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и контроль общих заболеваний позволит нам дольше сохранять наши глазки здоровыми. А я напомню, что глаза нам приносят 90% всей поступающей из окружающей мира информации. Некоторые заболевания неизбежны, к сожалению, поскольку они развиваются из возрастных изменений в структуре глаз. И все же профилактика, регулярные осмотры у врача помогут лечить заболевания на ранних стадиях, уменьшить вероятность или вовсе избежать хирургии. Вот поэтому нужно проходить полное медицинское обследование один раз в год, для того, чтобы не пропустить изменения в нашем организме. Просто элементарно. Просто элементарно. Как будто иногда для нас это просто. А оказывается, это очень нужно и важно. Что мне хочется сказать в конце? Что с вами была Катя Калента. Это был проект «Жизнь здоровых людей». Всем здоровья!
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.